Я думаю, что им необходимо заключить мир, ведь их люди гибнут, и я считаю, что им нужно заключить мир.
Великолепные переговоры. Звонки. Вашингтон-Москва. Вашингтон-Киев.
Президент Трамп.
Президент Трамп проинформировал меня о том, что сказал ему Путин.
Владимир Путин публично пока ничего не говорил. Российская пропаганда торжествует.
Есть джентльмен из России, его зовут Кирилл, и он имел к этому большое отношение и был важен.
В переговорах Путин опирается на знакомых через рукопожатие.
Путин давно опирается на тех людей, которых он видит вблизи. То есть мы видим такой отбор там, бывших охранников губернатора.
Наступит ли мир в Европе? Последние реакции европейских лидеров и президента Украины. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о великолепных переговорах. Как об этом выразился президент США Дональд Трамп? Вы, уважаемые зрители, конечно же, уже в курсе, о чем речь. Первый контакт Путина с американским президентом ровно за 4 года. На это обратило внимание издание «Медуза». Ликует российская госпропаганда. Путин прорвал железный занавес. Я цитирую один из заголовков про кремлевских медиа. Ликует глава службы внешней разведки Нарышкин, предлагает обдумать раздел Украины. Ликует и в Госдуме, мол, все это успешные действия армии в рамках так называемой спецоперации. Вот, к примеру, что сегодня говорил первый зампред комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов.
То, что руководитель ведущей западной страны, который стоит в значительной степени за военными усилиями киевского режима, решил вести прямые переговоры с нашим президентом. Это свидетельство того, что мы убедительно доказали свою способность одерживать победы на фронтах специальной военной операции. Что обращает на себя внимание, это то, что Трамп, безусловно, действует через голову европейских союзников Соединенных Штатов и через голову Украины.
Путин со своей стороны упомянул необходимость устранения первопричин конфликта. Я цитирую его пресс-службу в лице господина Пескова, ведь сам Путин ничего не говорил, буднично проводил встречи. Дело в том, он выше всех этих разговоров, всех этих ликований. Но позвольте, первопричины – это вот те самые цели той самой СВО с денацификацией и демилитаризацией? Ради этого гибли по меньшей мере сотни тысяч людей, а миллионы стали беженцами, с обеих сторон причем. Как быть с Курской областью, частично контролируемой впервые с 40-х годов армией другой страны? Это тоже такое вот убедительное доказательство одержанных побед, если верить господину Никонову. У европейских лидеров тем временем тоже назрели вопросы о них и о переговорах. Подробнее в материале Ильи Козина.
Больше часа Трамп разговаривал с Путиным по телефону. Из этого разговора можно вынести два ключевых момента. Во-первых, как Зеленский, так и Путин хотят закончить войну в Украине. Во-вторых, Украине, похоже, не приходится рассчитывать на такие гарантии ее безопасности, как потенциальное членство в НАТО или возвращение оккупированных территорий, следует из ответов Трампа прессе. В частности, в вопросе о членстве Украины в НАТО.
Я лично не думаю, что это практически осуществимо. Я знаю, что наш министр обороны, замечательный специалист Пит Хексет, сегодня сделал заявление, в котором сказал, что, по его мнению, это маловероятно и непрактично. Мне кажется, что это, скорее всего, так. Я считаю, что еще задолго до президента Путина они говорили, что ни за что этого не допустят.
После разговора с Путиным Трамп связался с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам этого диалога Зеленский выразил надежду, что Россию можно принудить к миру, но от подробных комментариев воздержался.
Президент Трамп проинформировал меня о том, что сказал ему Путин. Мы считаем, что сила Америки в сотрудничестве с нами и всеми нашими партнерами достаточно, чтобы принудить Россию и Путина к миру.
После высказываний о возможности членства Украины в НАТО у журналистов, а позже и европейских лидеров, появились вопросы к Трампу. Например, считает ли он Украину равноценным партнером в процессе переговоров о мире?
Это интересный вопрос. Я думаю, что им необходимо заключить мир, ведь их люди гибнут, и я считаю, что им нужно заключить мир. Я сказал, что это не та война, в которую стоило ввязываться. И я полагаю, что им надо заключить мир. Вот что я думаю.
По мнению Трампа, Украина вряд ли вернется к границам 2014 года, до аннексии Крыма. Такое же мнение ранее высказала глава Пентагона Пит Хегсет. Но и России, по мнению Трампа, придется пойти на территориальные уступки. Какие именно, президент не уточнил. Заявления Трампа буквально ошеломили европейских лидеров. Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, о звонке Трампа Путину США не предупредили даже своих основных союзников в Европе. А уже поздно вечером в среду последовало общее заявление европейских глав внешнеполитических ведомств.
Наша общая цель – укрепить позиции Украины. Украина и Европа должны быть задействованы в любых переговорах. Украине необходимо предоставить надежные гарантии безопасности. Справедливый и прочный мир в Украине является необходимым условием для обеспечения надежной трансатлантической безопасности.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе отреагировали жестче. Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал идеи Трампа как преждевременные.
Администрация Трампа уже пошла на публичные уступки Путину, еще до того, как переговоры вообще начались. По моему мнению, было бы лучше сначала обсудить возможность членства Украины в НАТО или возможную потерю Украины части своей территории непосредственно за столом переговоров, а не снимать эти вопросы с повестки заранее.
По итогам этих переговоров Кремль устами пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сообщил, что президент России допускает мирное решение, но при устранении первопричин конфликта.
Президент Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.
Песков добавил, что Россия готовит переговорную группу. В свою очередь Трамп сообщил, что ближайшая встреча с Путиным может состояться в Саудовской Аравии. По его словам, лидеры собираются обменяться визитами. Трамп приедет в Россию, а Путин в США. Правда, точных деталей не прозвучало. На фоне этих переговоров разведка Дании сообщила, что Россия может подготовиться к крупномасштабной войне в Европе в течение 5 лет после завершения боевых действий в Украине. На это генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Путин проиграет, если нападет на альянс. При этом он предупредил, если финансирование и производство в сфере обороны не вырастет на 20% в течение 5 лет, альянс не сможет защитить свои территории.
Ну, вот таковой была в том числе первичная реакция на прошедшие переговоры и с Москвой, и с Вашингтоном со стороны Киева. Сегодня, уважаемые зрители, мы, конечно, постараемся проанализировать произошедшее, немножко дистанции побольше, взять новые свежие комментарии по этому поводу и в том числе задачиться некоторыми такими, знаете, теориями. И вот одну из них предлагаем вам, как бы на ваш выбор, потому что уже в чате нашей трансляции такой у нас сегодня к вам вопрос. Блефует ли Трамп, начиная переговоры вот именно в таком формате? Опрос уже запущен с самого начала нашей трансляции. И делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политолог-американист Александр Филипенко. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не могу не начать наш с вами разговор с новости, которая прилетела буквально за несколько минут до начала нашего эфира. США ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда в Гааге, который как раз выдал ордер на арест Владимира Путина. На ваш взгляд, что это? Как вы это оцениваете? И главное, это сигнал кому и о чем?
Ну, в первую очередь нужно сказать, что, конечно, все внимание Дональда Трампа, все внимание американской администрации к Международному уголовному суду связано в первую очередь с Нетаньяху, с Биби Нетаньяху, которому тоже был выдан тот самый ордер. Соответственно, вот скорее здесь есть точка, так сказать, интереса американского в первую очередь оттуда, поскольку все-таки для США Израиль, тем более для республиканской партии, Израиль является безусловным союзником. Если мы смотрим на нынешнюю администрацию Дональда Трампа, то, конечно, для него эта тема вот как раз очень важна. И противостояние с Международным уголовным судом, соответственно, представляет собой тоже такую одну из точек интересов Дональда Трампа. Поэтому Владимир Путин, конечно, здесь идет абсолютно точно на втором уровне, вторым номером, и скорее здесь все, что касается Израиля. Тем не менее, конечно, мы понимаем, что сейчас, в особенности после телефонных разговоров, после общения Дональда Трампа и Владимира Путина, тоже есть такое ощущение, что это связано и с Владимиром Путиным, но на первом месте всегда, конечно, стоит все равно Израиль.
То есть попало скорее такое по совпадению. А к нам еще присоединяется политолог Юрий Дракохруст. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Вот президент Украины Владимир Зеленский из того, что не прозвучало в нашем сюжете, еще ответил, что Киев не примет соглашений, заключенных без участия Украины. И отдельный, конечно, такой был разговор о тех самых редкоземельных металлах, о которых в свое время говорил Трамп как части сделки. И напомню, что Россия не контролирует свою территорию целиком и полностью в границах, признанных ООН. Как вы оцениваете сегодняшнюю реакцию Киева и какие еще такие, ну скажем так, подводные камни в этих взаимоотношениях я упустил?
Ну, вы знаете, я думаю, что Киев реагирует так, как он и должен был реагировать, и как он может реагировать. Он использует те возможности, которые у него есть. Но, в общем-то, вот вся эта ситуация, этот вчерашний разговор, заявление министра обороны США показывают, что Трамп, в общем, каким он всегда и был, он сторонник так называемой теории реализма, в которой международное право, международные всякого рода союзы, институты вроде Международного суда, это все, мягко говоря, вторично, а может быть, вообще не имеет значения. Имеют значение сила. Сила военная и сила экономическая. Как в свое время говорил Сталин, когда ему сослался на Папу Римского, его мнение, он сказал: «Папа Римский, а сколько у него дивизий?» И вот в этом смысле Трамп фактически говорит и Зеленскому, и Европе: «А сколько у вас дивизий? У вас их мало? Ну, тогда вообще о чем мы говорим?» И вот этот посыл и Трампа, и министра обороны: «Давайте, вооружайтесь. Если вы хотите играть в эту игру, ну, так вооружайтесь. Покажите свою силу, а не просто то, что вы чем-то недовольны и что вы возмущены». Вот я бы сказал так. И в этом смысле, да, происходит, по сути, знаете, редукция такая в XIX век, когда великие державы, концерт великих держав решали судьбы Европы и мира. В этом смысле, да, вот Трамп действует вполне в стиле, я не знаю, Бисмарка, например, как и Путин.
Ну, у Трампа хотя бы есть, вы знаете, у Трампа хотя бы есть мобильный телефон, чтобы писать в Твиттере, в отличие от других лидеров, которые, ну, реакции которых мы до сих пор не получили. Но я снова хочу вернуться к словам Трампа, к тому о том, как он и как и что он говорил, о чем он говорил с Владимиром Путиным. Александр, вот в утреннем эфире наших коллег на телеканале «Настоящее время» вы говорили, что Трамп, по сути, выдал Путину его любимое. Вот внешняя такая атрибутика, фейерверки почета, уважения. Еще господин Лавров сегодня тоже говорил о разговоре вежливых людей. Какие бы отсылки за этим ни стояли, тут уже некоторые напрашиваются сразу. И правильно ли я понимаю, что вот к промежуточным выводам с обеих сторон, в том числе в контексте возможного вступления Украины в НАТО и прочего, нам пока стоит относиться осторожно, если так вот подсобрать эмоции и немножко их отодвинуть спустя сутки после этих переговоров?
Безусловно, это все-таки начало разговора. Это все-таки начало разговора. Это не какие-то окончательные решения, которые уже приняты. И все последнее время мы видели, каким образом Дональд Трамп ведет переговоры, каким образом он добивается того, чего он хочет. Мы слышали и все, что касается Гренландии, которую военным путем можно было захватить, и Канада, которая вот-вот уже должна была стать 51-м штатом. Но, тем не менее, Дональд Трамп добивался того, чего он хотел от Дании, например. Это размещение еще большего количества американских солдат в Гренландии, выделение еще дополнительных средств для обеспечения безопасности, для системы раннего оповещения о пусках межконтинентальных баллистических ракет и так далее. Вот он добивался того, чего он хотел добиться. Соответственно, что касается Канады, там тоже это связано и с охраной границ, и торговые соглашения, которые Дональд Трамп хочет пересмотреть. Вот таким же образом он, конечно, хочет добиваться того, чего он хочет. В действительности Дональд Трамп действует так, как он привык действовать в бизнесе. Он выставляет какое-то требование, может быть, очень высокое требование, ну и постепенно может от него отходить. Соответственно, просто стоит помнить, что это только начало разговора, тем более, что начало разговора в таких тонах для того, чтобы, собственно, оппонента несколько усыпить. Вот так действует обычно Дональд Трамп.
Александра, спасибо. Я хочу к Юрию обратиться, как бы, знаете, так виртуально перенестись из Вашингтона в Брюссель, немножко вот на этом нашу оптику настроить. Вот отношения Евросоюза с новой администрацией США, я цитирую свежий материал издания «Политика», настолько плохи, что их практически не существует. Европейские дипломаты, к примеру, не знали вообще, как реагировать на слова Трампа. Какими вы видите перспективы этого диалога США и Европы, и есть ли вот эти перспективы в принципе? В контексте Украины, разумеется, давайте вот с такой оптики подойдем к этому вопросу.
Это сложный вопрос, потому что вызов Трампа – это очень серьезное испытание для Европы. И в этом смысле то, что вот вы цитируете, что они были там удивлены, ошеломлены. А они что, не читали, что Трамп говорил всю свою жизнь, кстати? И что он говорил и в 16-м году, и в 20-м году, и в 22-м году? И вдруг, ах, оказалось, что Трамп такой. Да, он такой, а он этого никогда не скрывал. Да, это пересмотр очень многих вещей, которые раньше казались как бы очевидными, естественными. Ну да, а сейчас вот такие, сейчас они другие. И в этом смысле, вы знаете, вот многие, так сказать, упрекают Трампа, сравнивают, что ну, он фактически идет путем Чемберлена. Мюнхена 1938 года, который отдал часть Чехословакии Гитлеру. Вот.
К сожалению, прервалась у нас связь с Юрием Дракохрустом. Александра, ну вот я с вами, давайте тоже постараюсь как бы неожиданно, но продолжим этот же разговор. Как вы строите в такой ситуации диалог, особенно учитывая, что Трамп там непрозрачно намекал, что было бы неплохо европейским все-таки вооруженным силам контролировать дальнейший мир, когда бы он ни наступил?
Именно что, это главная задача Дональда Трампа, чтобы Европа сама себя защищала. Более того, он ведь говорил действительно о том, что Европа недостаточно выделяет средств на собственную защиту, на собственную безопасность, но и Европа должна выделять значительно больше. Он и говорил это и во время своего первого президентского срока. Сейчас же он говорит, что благодаря его настоятельным требованиям в первый его президентский срок, вот сейчас Европа в гораздо большей безопасности находится. Сейчас он хочет, чтобы Европа еще больше выделяла средств на собственную на обеспечение собственной безопасности, ну и плюс обеспечивала безопасность Украины. Соответственно, действительно, да, именно такое требование у Дональда Трампа, именно такое требование и желание Дональда Трампа, которое мы слышали в его первый срок. Но при этом мы понимаем, что сейчас ситуация серьезно изменилась, и сейчас уже помимо, конечно же, того, как, чего бы хотел Дональд Трамп получить, все-таки стоит понимать, что и республиканская партия, все люди, которые находятся рядом с Дональдом Трампом, также могут на него влиять в смысле принятия решений относительно европейского континента. Больше всего Дональд Трамп хотел бы, чтобы война в Европе закончилась, чтобы можно было с этим, про это забыть и заниматься тем, что ему действительно интересно. Это иммиграционная политика, это американский континент, это противостояние Китаю на американском континенте. Потому что если посмотреть на последние 10 лет, минимум в 3 раза выросла торговля у стран Латинской Америки с Китаем. Соответственно, вот это то, чего хочет добиваться Дональд Трамп. Вот чем он хочет в действительности заниматься в первую очередь. Но посмотрим, конечно же, каким образом это будет влиять на Европу. Потому что, понятное дело, что Дональд Трамп все-таки не один принимает решения. Все-таки Конгресс тут тоже играет свою роль.
И тем более, как вы сказали, это пока только начало разговора, очень большого и глубинного. Александр, большое спасибо. Политолог-американист Александр Филипенко и политолог Юрий Дракохруст были с нами в прямом эфире. А теперь давайте поговорим о спецпосланниках этих самых грядущих переговоров или не грядущих переговоров. Тут, опять же, только начало всего этого разговора у нас начинается. Дональд Трамп определился со спецпосланником по решению российско-украинского вопроса. Им станет Стив Уиткоф. И он при этом еще работал этим же самым спецпосланником на Ближнем Востоке. И вот, он слетал в Россию, где поучаствовал в обмене гражданина США со спецпосланником Владимира Путина. Такой ясности на официальном уровне пока что не имеется, но вполне вероятно, что это будет Кирилл Дмитрий, друг дочери Путина Катерины Тихоновой и ее бывшего мужа, глава Российского фонда прямых инвестиций. Что это за Кирилл Дмитриев? Подробнее о других спецпосланниках в нашем сюжете.
Президент – мой дорогой друг, и он так обеспокоен, и это его миссия. Его миссия – давайте вернем всех домой.
Стив Уиткоф, спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку, будет работать и с урегулированием войны в Украине со стороны США, сообщает «Нью-Йорк Таймс». От имени Трампа Уиткоф участвовал в подготовке перемирия между Израилем и Хамас. А теперь американский президент тайно расширил его полномочия за пределы вопросов Ближнего Востока, пишет издание. Уиткоф – давний друг Дональда Трампа и его партнер по гольфу. А еще он миллиардер и владелец крупных бизнес-центров в Нью-Йорке. В 2020 году он пожертвовал предвыборной кампании Трампа 2 миллиона долларов. Трамп считает, что Уитхоф обладает необходимыми навыками ведения переговоров. По данным «Нью-Йорк Таймс», он уже провел переговоры с некими близкими союзниками Владимира Путина, а также с представителями Саудовской Аравии и Катара. А 11 февраля Уитхоф прилетал в Москву, чтобы на своем бизнес-джете увезти в США Марка Фогеля, бывшего американского дипломата, осужденного в России на 14 лет за контрабанду наркотиков. Фогеля задержали с медицинской марихуаной в 2021 году. Накануне переговоров Москва обменяла его на предпринимателя Александра Винника, которого в США обвиняют в отмывании миллиардов долларов через криптобиржу. Кто станет спецпосланником Владимира Путина в решении российско-украинского конфликта, официально не сообщается. Но вполне вероятно, это будет Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, который принимал участие в освобождении Фогеля.
Есть джентльмен из России, его зовут Кирилл, и он имел к этому большое отношение и был важен. Он был важным собеседником, наводящим мосты между двумя сторонами. Также я бы сказал, что его высочество Мухаммед бин Салман из Саудовской Аравии сыграл важную роль. У него очень крепкая дружба с президентом Трампом.
По словам источников издания The Bell, Дмитриев уже какое-то время контактирует с администрацией Трампа, в том числе через его зятя Джареда Кушнера. Ранее предприниматель уже участвовал в регулировании конфликтов, в частности, между акционерами Банка Восточный, а во время пандемии именно он продвигал российскую вакцину «Спутник» за рубежом, писала «Медуза».
Российский фонд прямых инвестиций у нас создан в 2011 году. Да? За это время вы проинвестировали в экономику страны 1,9 триллиона рублей. Из них 1,7 за счет банков и инвесторов.
Российский фонд прямых инвестиций, который возглавляет Дмитриев, это фонд с капиталом в 10 миллиардов долларов. Он выступает соинвестором для привлечения инвестиций в российскую экономику. Первоначально фонд создавался как дочерняя компания Внешэкономбанка, а позже был передан Росимуществу. С 2015 года он находится под американскими санкциями. Известно, что Кирилл Дмитриев близок к семье Владимира Путина. Его жена Наталья Попова была однокурсницей дочери президента Путина Катерины Тихоновой в МГУ и ее заместителем в фонде «Иннопрактика». Об этом сама Попова рассказывала РБК. Дмитриев же входит в попечительский совет «Иннопрактики», а также является членом совета директоров компании «Сибур», совладельцем которой был бывший муж Тихоновой Кирилл Шамалов. А фонд, возглавляемый Дмитриевым, ранее инвестировал в проекты «Сибура», писало издание «Ведомости». В 2017-2018 годах Дмитриев уже встречался с неофициальным представителем Дональда Трампа. Таким образом, Кремль и команда Трампа пытались установить неофициальный канал связи, писали «Вашингтон-Пост» и CNN.
Ну, оставить на приближенных довольно предсказуемо для Владимира Путина, считает политик Андрей Пивоваров. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
Путин давно опирается на тех людей, которых он видит вблизи. То есть мы видим такой отбор там, бывших охранников губернатора, переговорщиками там, мужа подруги дочери. То есть это такой узкий круг, на который он опирается, скорее говорит об таком недоверии и очень там, небольшой скамейке запасных. Но я бы не придавал большого значения имени переговорщика. Переговорщиком, безусловно, будет Владимир Путин. И то, что будет произнесено на переговорах, все фразы, я уверен, все позиции будут полностью согласованы с ним лично, там, может быть, с его ближайшим окружением.
Ну и вот пока идут эти предтечи о больших переговорах, российских мобилизованных на войну заставляют подписывать контракты. Отказавшихся угрожают отправить в штурмовые роты, пишет издание «Верстка» со ссылкой на этих самых мобилизованных. Едва ли даже в случае достижения мирных соглашений нагрузка на так называемую оборонку в России снизится, считает Андрей Пивоваров.
Мы точно понимаем, что расходы на войну не снизятся. То есть то, что сейчас там поставляется на фронт, то, что производится, это выскребается со складов, и заводы работают на полном масштабе. Но даже, предположим, если эта заморозка случится, то чтобы вот, забить склады, чтобы подготовиться, а военные всегда готовятся к будущим конфликтам, опираясь на прошлое, подготовиться к потенциальной там, условной обороне, обороны или это будет нападение, мы не знаем, что в голове у Путина. Но для этого потребуется продолжать производство, продолжать формировать армию. Я напомню, что в прошлом году у нас были сформированы две целых новых округа военных, для которых требуются люди. Поэтому можно предположить, что траты сохранятся, производство оружия сохранится. То есть бюджет опять-таки там будет на это почти 40% тратиться на войну и так называемую безопасность. С точки зрения мобилизованных, то здесь я думаю, что кого-то из них сохранят. Плюс многие не захотят уйти, потому что все-таки там достаточно высокие зарплаты, и если даже близко они сохранятся, то многие могут подумать, что это хорошая история, когда ты находишься в армии, зарабатываешь хорошие деньги и останешься там. Плюс это будет важный фактор все-таки по сдерживанию криминала. Вы же прекрасно понимаете, что более миллиона человек, имеющих боевой опыт, привыкшим к хорошим доходам, если они вернутся и не найдут своего места, а мы видим, что они не находят своего места, то, в общем-то, то криминогенная обстановка, которая была в 90-х, покажется нам просто мирным временем, потому что эти люди куда более организованы и куда более подготовлены к конфликтам. Здесь может быть такой факт, что здесь просто переговоры, это было такое вот... Проба того, какие позиции стоят. Но в то же время понятно, что и желание договориться есть, и здесь есть некоторая тревога. С одной стороны, мы понимаем, что чем быстрее там, люди перестанут умирать, тем будет лучше. С другой стороны, мы понимаем, что у нас там впервые там, с Второй мировой войны идет долгая война, агрессия в самом центре Европы. И если по ее итогам сейчас получится сделать так, что Путин заключит перемирие или заморозку на своих условиях, у нас будет очень такой тонкий прецедент, когда силовой способ решения вопросов приемлем и, больше того, не сильно наказуем. И вот этот фактор, мне кажется, очень тревожным, потому что у нас сложилась ситуация, когда есть некий баланс, когда есть такой условный полицейский в мире, в лице там, США, в лице Европейского Союза, в лице там, стран Большой Семерки, которые контролируют процесс. И любой изгой, любой, там, грубо говоря, человек, желающий, там, диктатор, который желает решить вопросы силой, всегда понимает, что либо это будет жесткое противостояние, либо это будет как минимум изоляция, которая происходит, например, с Ираном. И будет взвешивать. Это не всегда срабатывает, но эта ситуация существовала. А сейчас получается, что есть риск, что если переговоры состоятся, ситуация будет заморожена на условиях, выгодном Путину, это будет прецедент, который покажет другим диктаторам, что можно поступать силой. И что помешает Си Цзиньпиню, например, решить вопрос силой с Тайванем? Что помешает, например, там, людоедам из Хамас, из Хезболлы или Ирана объединиться и всерьез ударить по Израилю? Или Венесуэле захватить рядом стоящую регион Гайаны? Вот эта ситуация, которая развязывает руки, что порядка нет, и ответственность может и не наступить.
53% наших зрителей все-таки ставят на блеф со стороны Дональда Трампа, но, как наши эксперты сегодня отметили, это только начало больших переговоров, разумеется, за ними еще стоит следить и иметь в виду, конечно же, что личные переговоры, они предполагают в том числе личный подход, который мы как раз-таки вполне возможно могли и наблюдать накануне. А о новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.